Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Судьба президента. Чем чреваты для Дональда Трампа многочисленные судебные иски? Почему преследуют Трампа? Угрожает ли ему уголовное преследование? Может ли бывший президент стать будущим президентом? Мои сегодняшние собеседники – правовед Илья Сомин из университета имени Джорджа Мейсона, историк Максим Матусевич из университета Сетон-Холл и публицист Дэвид Саттер. Самого неординарного из бывших американских президентов наверняка ожидает самое неординарное постпрезидентское будущее. Будущее человека, преследуемого судебными исками. В худшем случае Дональду Трампу может угрожать уголовное преследование и не одно. Наиболее вероятная перспектива – многолетние судебные тяжбы по гражданским искам к бывшему президенту, истцами в которых выступают самые разнообразные заинтересованные лица – конгрессмены, женщины, обвиняющие его в сексуальных домогательствах, прокуроры штата и города Нью-Йорк, и число истцов может прибавиться. Сразу после оправдания Трампа Сенатом по делу об импичменте, прокуроры в Джорджии начали уголовные расследования по делу о попытке фальсификации президентом результатов президентских выборов в штате. 16 февраля конгрессмен-демократ Бенни Томпсон вчинил Трампу иск с обвинением в подстрекательстве к штурму Капитолия. Иск гражданский, то есть чреват большими финансовыми штрафами для проигравшего. Томпсон откровенно говорит, что его цель – разорить Трампа. Другие истцы не говорят о своих целях столь откровенно, но, по мнению самых разных комментаторов, за беспрецедентными попытками преследования бывшего президента отчетливо просматривается и желание нейтрализовать потенциального кандидата в президенты. О причинах этих исков мы поговорим в программе, а начнем с разговора с Ильей Соминым об опасности этих исков для бывшего президента. Профессор Сомин, пока самым заметным является уголовное расследование в Джорджии, где прокуратура штата изучает обстоятельства звонка президента Трампа госсекретарю штата, во время которого Трамп призывал чиновника найти недостающие ему для победы голоса. Может это дело обернуться очень неприятными последствиями для бывшего президента, как вы считаете?
Возможно, что да. В особенности, что он не просто сказал «найди голоса», но он сказал, что «если вы не найдете, я вас буду преследовать». То есть он ему угрожал. И возможно, что это незаконно, и что это даже уголовное преступление, но мне трудно быть уверенным, так как я не специалист по этой сфере юриспруденции.
Вторая потенциальная опасность для Трампа – его выступление на митинге перед Белым домом, после которого группа протестующих ворвалась в здание Конгресса. Критики утверждают, что Трамп выступал на митинге в роли подстрекателя. Трамп настаивает, что он призывал к мирным протестам, и это право защищено первой поправкой Конституции. Где в таких случаях грань между политическим призывом и подстрекательством?
Очень четкую линию провести здесь трудно. Есть, конечно, прецеденты Верховного суда, где этот вопрос исследуется, но абсолютно четкую линию провести трудно. В этом случае ситуация заключается именно в том, что Трамп как минимум подошел близко к этой линии. Поэтому если будет приведено дело по этой статье Уголовного кодекса, суду пришлось бы решить, перешагнул ли Трамп эту линию или нет. Есть защитные аргументы с обеих сторон. Если федеральные прокуроры решат, что у них есть значительный шанс на победу, так возможно, что они его приведут.
Пока о подобном расследовании в отношении бывшего президента официально ничего не говорится, Байден сказал, что он лично не будет призывать начать такое расследование, но прокуратура, по его словам, свободна принимать свои собственные решения. Кто может принять решение о начале такого расследования?
Это решение обычно принимает просто прокуроры. В этом случае, наверное, главный прокурор Дистрикт Колумбии, где находится город Вашингтон. В принципе, это решение может рассмотреть верховный прокурор или даже президент. Но по традиции, по политическим нормам, эти решения принимает местный федеральный прокурор. Конечно, местный прокурор может сам порекомендовать верховному прокурору, что это решение должен принимать какой-то специальный прокурор, или он может порекомендовать назначение специального прокурора, чтобы специальный прокурор проводил расследование.
Как вы объясняете эти многочисленные попытки преследования Трампа? Ему предъявлено, по крайней мере, уже полдесятка разных исков. Как говорят, ему придется от них защищаться всю оставшуюся жизнь.
Потому что Трамп действительно совершил целый ряд поступков, которые легко трактовать как преступление. Он возбуждал эту атаку на Капитолий. Даже если это не совсем входит в рамку преступления, все равно это серьезная угроза правительству и так далее. Он также совершил целый ряд других актов, которые или нарушили законы, или политические нормы, или угрожали Конституции, или и то, и другое, и третье одновременно. Поэтому вполне можно понять то, что те, которые наблюдали за этим и не хотят повторения такого же поведения или со стороны Трампа в будущем, или со стороны других президентов, что они хотят засудить Трампа за это, чтобы в будущем сдерживать будущих президентов от аналогичных поступков. Ну и к тому же нужно принять счет, что возможно, что Трамп еще раз будет избираться президентом в 2024 году, такой вряд нельзя исключить. И из-за этого есть некоторая продолжающая угроза даже со стороны самого Трампа.
Илья Сумин, а как вы относитесь к аргументам сторонников Трампа, настаивающим на том, что это чисто политическое преследование, которое чревато дальнейшим расколом страны и может вызвать негодование десятков миллионов сторонников Дональда Трампа? Не лучше ли оставить бывшего президента в покое?
Во-первых, трудно предвидеть, что случится, но я считаю, что даже если есть такая угроза, есть как минимум аналогичная угроза с противоположной стороны, что если такие поступки, которые совершил Трамп, останутся безнаказанными, это стимулирует повторение аналогических действий и со стороны будущих президентов, и может даже со стороны самого Трампа. Очень опасно сдерживаться из-за этого только потому, что это может возбудить его сторонников, потому что тогда любой политик может прикрыть свое преступление и избегать преследования только потому, что у него есть ярые сторонники, которые могут как-то возбудиться. И ему, и его сторонникам их нужно научить, что такого сорта поступки, которые совершил Трамп, они нетерпимы, и из-за этого, если можно возбудить удачное уголовное дело, так я считаю, что это имеет смысл сделать. Хотя, опять подчеркиваю, мне трудно сказать, возможно это или нет, потому что очень сильно зависит от технических деталей разнообразных законов.
Но все-таки, насколько я понимаю, более вероятно, что Трамп, так сказать, погрязнет в обозримом будущем в гражданских исках, претензиях по поводу его бизнес-практики, обвинениях в сексуальных домогательствах со стороны, по крайней мере, двух женщин, и этим обвинением будет дан ход, поскольку он потерял президентский иммунитет.
Ну, он уже, как вы сказали, в некоторой степени погряз в гражданских делах, потому что уже идут эти дела. Но это не совсем то же самое, что уголовные дела, так как даже если он проиграет эти гражданские дела, все, что это ему грозит, что ему придется выплачивать деньги. Может быть, даже большие суммы, но это не так сурово, как сидеть в тюрьме.
Говорил Илья Сумин. Итак, что может стоять за преследованием бывшего президента? Желание наказать за преступные деяния, как настаивают его противники, или более прозаичные мотивы? Слово Максиму Матусевичу.
Ну, мне кажется, тут есть несколько моментов. Первое – это то, что он действительно много всего натворил по ходу своего президентства, и особенно вот за последние 3 месяца после выборов. То есть отказался признать результаты выборов, чего, насколько я понимаю, никогда еще в американской истории не происходило, несмотря на решение 60 разных судей, в том числе республиканцев, им же назначенных, он отказывался признавать результаты выборов. И все это происходит в разгар страшной эпидемии. Так что ситуация довольно беспрецедентная. Но есть, мне кажется, еще и другой момент. Это Трамп, как мы знаем, некое инородное тело, которое вошло вот в эту систему, которая тут же пыталась его выкинуть. Потому что, в общем-то, система не рассчитана на нарушение норм, система не рассчитана на нарушение прецедента, вот все то, что он собой представлял. И, в общем, это совпало, и его поведение, и то, что система его отвергает, мне так кажется.
Критики Трампа оправдывают это преследование в основном тем, что присутствие Трампа в политическом пространстве, то, что они называют безнаказанностью, представляет опасность для страны. Сторонники Трампа считают, что система попросту мстит Дональду Трампу.
Мне кажется, он опасен скорее для республиканской партии, потому что за ним идет большое количество электората республиканского, и я думаю, что на самом деле это пугает и не устраивает большое количество таких мейнстримовских республиканских политиков. Но тем не менее, как мы видели за последние годы, они, понимая, как много народу за ним стоит, боятся противостоять ему. Я, честно говоря, думал, что после выборов у них появится как бы больше храбрости по этому поводу. Но у некоторых появилось все-таки 7 сенаторов, 10 или 11 конгрессменов проголосовали за его импичмент в Конгрессе. То есть это, конечно, уже не то, что было год тому назад с первым импичментом. Все-таки меньшинство республиканцев явно напуганы перспективой его возвращения в политику. Что это означает для государства, не знаю. Мне кажется, но это вот моя такая интерпретация, что его присутствие тянет республиканскую партию далеко вправо. И мне, честно говоря, кажется, это опасно, потому что стране все-таки нужен баланс. Стране нужна партия правая от центра и левая от центра. На фоне Трампа происходит такая поляризация. По крайней мере, часть демократической партии уходит далеко влево, во всяком случае, то, что касается политики идентичности. В республиканской партии происходит похожий процесс, то есть их тянет далеко вправо. И вот мне кажется, что присутствие на политической арене Трампа будет усугублять эти тенденции. С другой стороны, я, честно говоря, не думаю, что ему нужно возвращаться в большую политику. Как мы видели, его вполне устраивает быть центром внимания и центром скандала. И вот, кстати, то, что сейчас происходит, все эти судебные разбирательства и иски, мне кажется, в чем-то, может быть, это его даже устраивает, потому что он будет не забыт.
Дэвид Саттер, как вы объясняете эту беспрецедентную попытку судебного преследования бывшего президента?
Нет, я не думаю, что он представляет опасность. Я считаю, что ситуация в обществе представляет опасность. Как политика и во время его президентства он более-менее соблюдал конституционные законы, нормы. Его преступление было, как он все время безответственно говорил. Он был далеко не единственный человек, который безответственно говорил.
Но он был единственным в истории США президентом, который позволял себе безответственные заявления.
Он был единственный президент, это точно. И как президент, это была его ответственность не так говорить. Мы попали в эпоху безответственного поведения на всех сторонах. Нельзя, например, забыть обвинение, что Трамп сотрудничал с Россией, что он был фактически агент Кремля. Это повторилось больше, чем 2 года. И никто не просил прощения за то, что распространил эту ложную информацию. Мы попали в ситуацию, если смотрим это в целом, где нездоровая ситуация в обществе вызывала нездоровый лидер. И это нездоровый лидер сейчас уже не в власти, но мы не избегаем последствия этой нездоровой ситуации в обществе. Мы должны иметь все-таки пресса и информационные средства, которые честно сообщают информацию. Должны иметь университеты, которые преподают настоящие предметы и не какую-то ерунду. Ситуация сложнее. Сказать, что Трамп представляет опасность в смысле, что если вернется к политической борьбе, которая, я считаю, весьма вероятна, он может опять не соблюдать какие-то нормы. Но, с другой стороны, его оппоненты тоже не соблюдают нормы.
Говорит Дэвид Саттер, мы прервем наш разговор на рекламу.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Судьба президента. Чем чреваты для Дональда Трампа многочисленные судебные иски? Почему преследуют Трампа? Мои собеседники Илья Сомин, Максим Матусевич и Дэвид Саттер. Максим Матусевич, как вы объясняете силу феномена Трампа? За него на выборах проголосовало около половины населения страны. Поствыборные события, атака на Капитолий отвернули от него часть людей, но для десятков миллионов он остается символом. И это явно не только так называемый белый необразованный электорат, пострадавший от глобализации, который, как считается, основой его влияния.
Это, мне кажется, конечно, упрощенное представление ситуации, что он выражает интересы бедных белых, потому что мы сейчас видели, например, что за него проголосовало большое количество людей, достаточно обеспеченных, за него проголосовало рекордное количество афроамериканцев, особенно мужчин. За него проголосовало, по-моему, почти половина испаноязычного населения. Из него проголосовало почти 40% мусульман, что очень странно. Он же ввел в свое время запрет на въезд из некоторых мусульманских государств. Так что можно было бы ожидать, что мусульмане к нему отнесутся с большим недоверием. И тем не менее, за него многие отдали голоса. Тут непонятно, что это было, курица или яйцо первым. В обществе какое-то время уже существовала ситуация раздробленности и таких присутствий апокалиптических видений. И это, мне кажется, связано с очень глубокими культурными религиозными процессами в Америке происходящими. Мы знаем, что Америка проходила через такие периоды неоднократно попыток религиозного очищения. И мне кажется, это происходит и с той, и с другой стороны. Еще есть такой фрейдистский момент, потому что обратите внимание на то, насколько в обществе распространены вот эти чаяния испытать травму или пережить травму, или стать жертвой, или каким-то образом понять травму, которую реально или в твоем воображении тебе нанесло общество или твои сограждане. И мы видим, что Трамп на самом деле очень четко вписывается именно вот такой апокалиптический фрейдистский подход к жизни в американском обществе. То есть мы это видим, это происходит среди многих поборников политики идентичности, когда люди говорят о том, что царится кошмар, и нам всем очень больно, и в этом обществе есть люди, которые дико страдают. Но ведь Трамп же говорил то же самое. Это очень привлекательные идеи, на них люди очень ведутся. На это ведутся большое количество людей, которые голосовали против Трампа, но на это же, мне кажется, повелось огромное количество людей, которые проголосовали за Трампа. Хочу сказать, что люди хотят себя чувствовать жертвой, и люди хотят себя чувствовать частью какого-то такого драматического исторического процесса. Ну, вот, мне кажется, за этим стоит такое очень глубоко сидящее религиозное сознание, которое очень присутствует в Америке. Об этом в свое время писал еще знаменитый историк Хофстадер в 60-е годы. И Трамп же, он повторяет риторику своих оппонентов. Они на самом деле говорят на одном и том же языке. Они говорят на языке катастрофы, они говорят на языке конца света, они говорят на языке страдания. Так что на самом деле они очень дополняют друг друга. То есть, на мой взгляд, вот этот раскол в обществе, он и отображен в риторике конца света. Трамп полностью ее повторяет. Помните, когда его посыл к электорату в 2016 году был «Вы страдаете, вам плохо, страна в ужасном состоянии». Когда мы слышали то, что происходило летом во время демонстраций Black Lives Matter, а риторика, с другой стороны, была точно такая же. Вам плохо, вы страдаете, нас убивают, конец света.
Это, конечно, очень далеко от рейгановского оптимистичного видения Америки, как почти библейского сияющего града на холме, о чем, помните, Рейган говорил в своей знаменитой предвыборной речи в 80-м году. Как, вы думаете, эта ситуация может эволюционировать?
Это всегда соблазн для историка, особенно сравнивать с тем, что происходило раньше, но в начале 20 века эти видения тоже были очень распространены, и они, как мы знаем, чем они закончились. Они закончились тоталитарными движениями. Так что существует такая опасность, когда в обществе иссякает заряд оптимизма, на мой взгляд, и окружающие тебя видятся тебе в таких очень темных, опасных тонах, то люди не заинтересованы в сохранении такого общества. Они будут его разваливать, они будут его разрушать. И это опасно. Есть еще один такой момент. Это не моя идея, кстати, даже Том Фридман, я к нему отношусь довольно скептически, но он в «Нью-Йорк Таймс» написал колонку свою несколько дней тому назад. Он высказал на самом деле довольно здравую мысль. Он сказал, что после победы в Холодной войне, после развала Советского Союза, Америка как бы потеряла вот этот стержень свой. Мне кажется, это разумная, рациональная идея, потому что все-таки присутствие такой внешней угрозы, даже если там она была иногда воображаема, тем не менее это соединяло общество. Когда всех победили, когда, как Фукияма сказал, произошел конец истории, то начали бороться с собственными демонами, так сказать, потому что внешних демонов нет. Ну, была там исламская опасность, исламского фундаментализма, но мы понимаем, что это было не так серьезно. И вот выяснилось, что демоны внутри находящиеся страны гораздо страшнее. Во всяком случае, они кажутся гораздо страшнее населению.
Кстати, этот тезис о том, что отсутствие внешней угрозы заставило американцев заняться выяснением отношений, традиционный тезис Дэвида, не так ли, Дэвид?
Ну, я думаю, что Максим абсолютно прав, что мы сейчас имеем дело с желанием многих людей искать какое-то значение в жизни. Но они ищут это в неправильном месте, естественно. Они ищут это в социальных конфликтах на обеих сторонах. Где это начал? Кто был прав от самого начала? Это очень сложно решить, потому что есть причины все-таки понимать чувства тех, которые обижены Трампа, и тех, которые все-таки считают, что он их верный защитник. Я имею опыт ограниченный с людьми, которые поддерживают Трампа, потому что я иногда бываю в одном городе, где есть металлургический завод, где люди все на стороне Трампа. Они бывшие демократы, между прочим. Бывшие члены демократической партии голосовали для Обамы иногда два раза. Но они поддерживали Трампа, потому что они считали, что он все-таки защитил их экономические интересы, что все это глобализация, свободная торговля не помогала их жить лучше. Поэтому это довольно прагматичный подход. Но все-таки типично для многих людей и не криминальный. Другой вопрос, что идея раздробления общества в разных группах – это политика идентичности. Это, конечно, сильно раздражает. И я думаю, в этом они имеют оправдание. Потому что эти люди хотят считать, что Америка – это одна страна и не много других, что люди должны думать все-таки о стране и не об их группе. И вообще предъявить исторические счеты друг друга – это бесперспективный процесс. И за это появился такая фигура, как Трамп. Трамп, естественно, если он был более вежлив, если он был более цивилизованный, он мог завоевать поддержку у других. Но его характер не позволил его это делать. И, между прочим, он считал, что это ему не нужен. И за это он даже еще глубже расколил страну. Но сказать, что он создал раскол, это я бы не сказал. Это существовало до этого. Еще один важный фактор. Те, которые поддерживают Трампа, они очень чувствуют, что другие люди их презирают и считают неполноценными людьми, потому что они не поддерживают политику идентичности, они не понимают катастрофическую ситуацию с климатом, они против того, что геи могут жениться, может быть, если они так считают. Но они считают, что их точка зрения легитимная, и что те, которые фактически доминируют в средствах массовой информации, не относятся им с нужным и заслуженным уважением. Это тоже один из причин, почему они сначала были озлоблены, второй были готовы поддерживать Трамп и поддерживают его, несмотря на его поведение.
Дэвид Саттер, как вы считаете, трампизм, вот этот термин, несущий в американской прессе негативную коннотацию, представляет собой реальное явление, реальное движение, как настаивает сам Трамп, кстати?
Трамп – это человек, который защищает течение в Америке, который бы победил в последнем выборе, если бы не было эпидемии. У него много отрицательных качеств, но одновременно, как новый человек, который способен смотреть на вещах новыми глазами, он кое-что достиг. Мы должны смотреть на ситуацию в Среднем Востоке, его реакции на разных формах агрессии, как он поднимал экономику. Если мы будем его обвинить с пандемией, мы должны его тоже хвалить за то, что у нас сейчас вакцин. Это все не так однозначно. И эта тенденция, которую он представляет, никуда не уйдет.
Максим Матусевич, оппоненты Трампа особо не скрывают, что одна из целей импичмента и некоторых судебных исков – не допустить появления Трампа в качестве кандидата в президенты через 4 года или, по меньшей мере, втянуть его в нескончаемые тяжбы и подорвать финансово. Как вы думаете, есть у Дональда Трампа политическое будущее?
Ну, мне кажется, у Трампа лично политического будущего нет. Все-таки его весь бренд построен на победах, что он должен побеждать бесконечно. И вот то, что вот он один раз сорвался, не победил, мне кажется, это его может политически обречь на, ну, на конец его политической карьеры в какой-то степени. Но, с другой стороны, Трамп как символ никуда не денется. И вот я думаю, отчасти последние 3 месяца были связаны именно с этим. То есть нужно было создать миф, как говорили в Ваймарской Германии в 20-е годы, об ударе ножом в спину. То есть о том, что было совершено предательство. Это такой миф, на основе которого можно создать новое политическое движение. Поэтому, мне кажется, он может стать таким символом великомученика нового политического популистского движения, что в этом плане его имя никуда не денется. Сам же он, мне кажется, с политической арены уйдет.
Дэвид Саттер, есть у Трампа политическое будущее?
Это очень важный вопрос. Я думаю, что, как это странно, это не зависит от Трампа. Это зависит от демократов. Если они будут успешно руководить страну и избегать какие-то крайности, они могут минимизировать опасность возвращения Трампа. Но если они будут концентрировать на этой политике идентичности и раздробления страны, я думаю, что Трамп имеет отличный шанс вернуться к власти. Люди устали от Трампа, честно говоря. И если не будет новые источники раздражения, скорее всего, Трамп уже уходит из сцены. Но это не 100%, это много чего зависит от поведения демократов.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Судьба президента. Чем чреваты для Дональда Трампа многочисленные судебные иски? Почему преследуют Трампа? Моими собеседниками были правовед Илья Сомин, историк Максим Матусевич и публицист Дэвид Саттер. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».